Прочитаем с 13 стиха. Евангелие Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Я говорю тебе, ты не создам церковь мою, и врата не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на небесах, то и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Братья и сестры, сегодня хотелось бы просто порассуждать с вами о тайнах, с которыми мы встречаемся в жизни, соприкасаемся, и как их разрешать. Вы знаете, вот хорошо, когда мы не договариваемся друг с другом, на какую тему говорить слово. И вот вначале брат уже нам говорил о Слове Божьем, которое раскрывает тайны. Через Слово, через книгу, Господь открывает нам тайны. Конечно, тайна раскрывается боящимся Его. Так Слово Божье говорит. Кто человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Мы с вами стоим перед такими вопросами, которые трудно разрешить иногда. Ну, знаете, я просто так говорю. Не просто трудно, а когда ты в отчаянии. Когда ты как Петр говоришь, Господи, помоги, я уже утопаю. Я не знаю, мне за эти дни, каждый день почти приходилось сталкиваться с такими вот нуждами, с такими судьбами. Когда хочется, просто в такое положение, вот что сделать, как помочь той или другой душе. Братья и сестры, у нас есть для выхода из таких положений Слово Божие. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И, как сказано в Писании, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Мы Псалом один поем, есть узлы, которых не развяжешь. И вы знаете, какие это сложные узлы бывают. Как их развязать? Есть судьбы, которые, или вопросы, которые трудно связать. Трудно прийти к единству. Трудно прийти к согласию. И вот иногда связывает, и месяца проходят, а дело не идет никак. Что свяжете на земле, будет связано на небе. Как это сделать? Братья и сестры, это не всем, это не просто сказано так вот нам, что, вяжите, и на небесах оно сразу свяжется. Развязывайте вот любые узлы, на небесах тоже будет вам дан зеленый свет. Есть условия определенные. Это если мы имеем откровение от Бога. Какое откровение? На основании чего мы можем иметь ключ, которым бы открывать вот эти вот трудные замки? Я дам тебе ключи Царства Небесного. Братья и сестры, но то, что мы читаем на страницах Евангелия, это не только Петру. Если бы не Петр, ведь Господь не сказал, давай, Петр, говори. Он сказал всем ученикам, да? За кого люди почитают Меня? Но Петр сказал, он имел уже не понаслышке, что другие говорят. Он лично уже от Господа получил откровение. И на основании Господь этого говорит, это камень, это основание. И на этом исповедании Петр создается дело Божье, церковь. И на это, согласно этому исповеданию, ты ключи будешь иметь. И будешь открывать вот эти вот тайны Божьи. и будешь разрешать, и связывать, и развязывать. Будешь, но только на этом основании. Это откровение, которое Господь дает. Ты Христос, Сын Бога Живого. Братья и сестры, если это сказано Петру, то каждый из нас, кто имеет откровение, но имеет откровение лично сам от Господа. Посмотрите, он спрашивает учеников, за кого вы почитаете меня? А говорит, ты, Петр, камень, тебе дам ключи. Значит, Петр имел это откровение, в отношении других учеников еще трудно сказать. Потому что много было разных сомнений, да? Но в данный момент, друзья, вот мы все здесь с вами. Речь идет о том, как мы имеем откровение. За кого почитают люди? Одни за Иоанна Крестителя, другие за Иеремию. Да, это то, что люди имеют, то, что они знают о Христе, или думают, как они знают. Недавно в одной церкви был скрипач, такой талантливый скрипач, и певец, и проповедник. А потом он беседовал с молодежью, молодежь захватила сильно вот так его музыка, мелодия. Он играл классическую мелодию, такую вот, классические произведения играл. И не только те, которые, вот мы поем гимны, но нечто из классики еще. А потом проводил беседу с молодежью, и потом мы когда встретились, друзья мне говорят, он нам посоветовал прочитать одну такую толстую книгу. Вот он говорит, я записал, я ее не запомнил название. И вы, говорит, тогда будете очень много знать. Я говорю, ну а как она называется? Не Библия? Нет, говорит, не Библия точно. А вот какого-то вот там богослова, и такой он богослов, и ученый человек, прочитать его. Друзья, вот с этой книги все откровения. Счастлив тот, кто Слово Божие читает, любит его, вот как брат говорил в начале. Вы знаете, здесь все тайны. На любой вопрос жизненной ситуации мы находим здесь ответ. Здесь ключи к любому положению, в котором мы оказались. Как выйти, как решить тот или другой вопрос? Друзья, искать в Слове Божьем. Почему бывает разногласия? Потому что один книги читает, другой какой-то опыт имеет. У нас вот есть церкви, значит, города, в которые по промышленным таким каким-то вот, ну, территориальным возможностям, туда многие семьи съехались, чтобы, потому что там заводы какие-то открылись, и там работа есть, ну, из разных церквей. И вы знаете, практически к единству прийти невозможно. А у нас было так. А вот у нас было так. Все. Вопрос не решишь. Как прийти к одному? А вот к одному, друзья. И я знаю, в одной церкви мне пришлось там больше 3 месяцев только провести, другим братьям, когда проводили беседы, Слово Божие, оно всех соединило в одно. И любой вопрос, как говорит об этом Слово Божие? По любой ситуации. Прочитали, давайте приходить к одному. И когда нас объединяет Слово Божие, когда мы в Слове Божьем находим ответы по данной ситуации, что говорит Слово Божие? Не как у нас было, что Слово Божие говорит. Даже опыт, надо использовать опыт. Но опять-таки, как Слово Божие говорит, это самый важный фундамент. И мне хотелось бы, друзья, чтобы мы сейчас посмотрели вот на некоторые примеры обстоятельств в жизни и вот как Слово Божие говорит на это обстоятельство. Конечно, ключи. Ну, знаете, у нас тут в понедельник было семейное такое общение. И брат, который проводил, он тоже проводил такие вот, что как вот подобрать ключи к детям, к супруге, друг к другу. Ну, самый такой ключ в руках супруги – это пища. И путь любого, знаете, любой национальности в любой стране. Путь сердцу к мужчине лежит через его желудок. Какой бы он ни был возраста, какой бы он ни был ворчливый, накорми ему и ворчать лен даже будет. Так, знаете, все пища усваивается, он добрый такой. Потом можно его даже и выговорить, ничего он не скажет ему, и не до того будет. И попросить что-то, это ключ. И сестры умелые, они очень хорошо пользуются этим. Как подобрать ключ к сердцу жены? Ну, это самое такое вот, это доброта, ласка. Почему сказано, мужья, любите своих жен? Это букет цветов. У нас дома такой сложный вопрос решался, и этот вопрос требовал участия всей семьи. Ну, и так вот получилось. Я и сын, одна позиция, жена и дочь, это вообще уже много, конечно. Много очень. Мне дочка как-то говорит, папа, я ж у вас одна. Я говорю, ну, Бог сверстил, тоже не дает. А еще и остальные три сына там, то это вторая позиция. Я понимаю, что с сыновьями мне трудно, и с дочерью. Надо привлечь жену на свою сторону. А это вопрос требует просто согласия. Ну и тоже вот так вот как раз ехал с посещения. Думаю, использую старый, испытанный ключ к сердцу жены. Зашел, хороший такой, она любит цветы, я знаю, какие знает. Вот, купил, привез, и все. Она говорит, ну ты знаешь, вот как вот подойти. Уже все, уже сторонник есть. Друзья, это жизненные ситуации, и то нам всегда нужно не просто вот вопрос, как найти ключ, а как вопрос сложный. Вот я хочу коснуться вопрос молодежи. Молодежь часто бывает пренебрегаема. Или вот что-то хочется молодежи в служении. Ну вот у нас тоже вот, мы сегодня рассуждали с братом одним пресвитером, ну, говорит, вот пантомимы водится в служении. Ну как вот быть? Он спрашивает, как твое мнение? Я говорю, я не знаю. Ну, театрализация вообще в служении, она неприемлема. Но Господь чудо совершал. Он давал немым что? Речь. Немые говорили, а глухие слышали. А здесь наоборот все. Те, кто разговаривает, перестают разговаривать. Все не глухие, ничего не слышат. Вот им вот так все показывают. Это что-то такое обратное, наверное. Поэтому, наверное, оно неприемлемо. Но вот я хочу прочитать, друзья, такой текст и взять его для нас с вами как ключ к решению таких вот вопросов. Это послание Тимофею, 1 глава, то есть, простите, 4 глава. Прочитаем 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Дальше говорит апостол Павел юному Тимофею. Друзья, это завещание Тимофею, умирающий апостол. Он уже знает, что пришло время его отшествия. И он пишет, постарайся прийти до зимы, потому что ранней весной он был казнен за служение Господу. И что видел апостол Павел? Он, 4 глава начинается так. «Дуже ясно говорить, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». И апостол Павел предостерегает Тимофея, чтобы ты не стал на эту позицию. чтобы ты не был в таком положении, чтобы ты не, сам не был обольщен и других не обольщал. Потому что еще апостол Павел предупреждал, что злые люди и обманщики будут преуспевать, вводя заблуждение и заблуждаясь. Но ты, он говорил, опять Тимофею, пребывай в том, в чем ты научен. И как вот избежать этого, этой опасности? И как так, чтобы, когда совершаем мы служение, особенно это касается молодежи, особенно это касается вот всякого служения, ну, которое рассуждает и говорит, нужно оно, не нужно. Посмотрите, будь образцом для верных. Ну, а скажите, а может молодой человек, вот здесь седые есть, может молодой человек седине сказать, смотрите на меня и поступайте, как я. Делай, как я. Это возможно? Я вот думал, как вот апостол Павел дал задачу такую Тимофею. Она же практически невыполнима. Молодой, а верный, это обычно уже, друзья, те, которые прошли путь, да? Испытанные. И вот как он будет образцом для них? Апостол Павел говорит, не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано через мое, по пророчеству, через возложение рук. Как возлагается рук? Меньший благословляется большим. И как меньший будет образцом? Ну, Давид тоже как-то говорил, что и Иову тоже, друзья, говорили, не в старцах, только мудрость. И Давид говорит, я сведущ более старцев. Я разумнее всех учителей моих. Сегодня есть у нас такие вот молодые люди, а, друзья, которые бы были сведущи более старцев, разумнее всех учителей, но это он говорил я. И вы знаете, чем это я закончилось? Прочитайте последний стих этого псалма. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо заповеди твоих я не забыл. 118-й псалом, последний стих. Но почему апостол Павел говорит, будь образцом? И вот здесь ключ, друзья. Образцом – это не покажи, как надо поступать, а представь свое дело, образец, на который должно посмотреть верным. Как смотрят на твое служение верные? Как смотрят на твое служение испытанные? Как смотрят на твое служение любящие Бога? Сторонников можно найти. Если это сторонники твои, не в числе верных, знаете, как сегодня увлекает, и много есть таких вот трудностей, когда, говорит, за мной идут люди, меня слушают. Да, кто за тобой идет? Кто тебя поддерживает? Давайте мы вспомним Раваама, сына Соломонова. Когда он представил свои намерения и планы тем, которые были с отцом его, да, которые еще были, когда отец совершал служение испытанным, богобоязненным людям и молодым людям. И что же? Он отверг одобрение верных, и молодые, неиспытанные в вере, нет. И не имеющие страха Божьего поддержали его. И они сошлись образами. Образ мыслей Раваама и образ мыслей этих молодых людей сошелся. А апостол Павел говорит Тимофею, пусть образ твоего мышления и образ верных сойдется. Вот тогда будешь успешен в служении, говорит. Я вспоминаю, друзья, когда мне тоже приходилось решать вопросы служения, и, знаете, ключ, вот как открыть успешно, говорят, вот правильную дверь в служении. Мне было 17 лет уже, я год был как проповедником, тогда вот Бог дал милость, что рано нас привлекали братьев, которые приняли крещение к служению, проповеди. Мне в 16 лет, как вот сказал первую проповедь, и ну, побуждали, поощряли к этому служению. И мне надо было ехать в Ленинград. Тогда он так назывался, этот город. Ну, это город, как у вас, Мюнстен, тоже интеллектуальных людей, академиков, институтов и так далее. И брат мне говорит один, он к тому времени заканчивал институт, он врач сейчас, и он докторскую степень имеет, богословие и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а тогда он только начинал, такая восходящая звезда была. И он говорит, я напишу записку, он сам с Ленинграда. Я напишу записку, и там на Поклонной горе большое собрание, тебе примут и проповедь дадут. Остальное от тебя зависит. Хочешь, чтобы там зауважали тебя и приглашали, и ты будешь там проповедовать. Это, говорит, выучи слова такие, которые не все понимают. Консолидация, помню, вот он говорил, вот консолидировать. Вот такие слова побольше выучи, и все поймут, о, ого, вот это да. И все, и тебя будут уважать. Ну, вот один ключ предложен. И мне так что-то, у меня не по сердцу было. Поскольку в это время меня один брат наставлял и говорил, когда проповедуешь, не пользуйся словами, которые не понимают большинство. Пользуйся самыми простыми словами, самыми простыми примерами, больше библейскими примерами, библейскими словами. И говорит, когда проповедуешь, смотри на людей, смотри на детей и стариков. Если дети слушают и рты открыли, а старики кивают, вот это правильно. Проповедуй дальше. Если, говорит, дети вот так вот, ну, уже беспокоятся, а старики, говорит, или дремают, а если вот так кто-то головой машет, говори сразу аминь. Я этот урок запомнил на всю жизнь, друзья. Будь образцом для верных, это ключ к благословенному служению. Ты будешь успешен. Не следуй на зло, за большинством на зло. Можно тебе большинство поддержит и одобрит. Но самое главное, что скажут богобоязненные люди? Что скажут родители твои? Что скажут любящие Господа? Вот в этом отношении апостол Павел советовал Тимофею. Он давал ему этот ключ к успеху. Будь образцом для верных, и ошибок в твоем служении не будет. Поэтому, друзья, особенно в нашем служении, всегда ориентироваться на богобоязненных, для того, чтобы избежать нам ошибок. Я хочу прочитать Неемии, 1 глава. 9 стих. Еще одну ситуацию, такую сложную, из которой можно найти выход. Когда мы читаем книгу Неемии, первая глава, 9 стих. Помним мы эту ситуацию, когда к Неемии сказали и сообщили о трудном положении в Иудее. «И сказали они мне», это третий стих, «оставшиеся, которые остались от племени, от плена, простите, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении. Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. и говорим: «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий заветы милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобой, согрешили и я, и дом отца моего». Друзья, это был трудный вопрос, который надо было развязывать. Как выйти из этого положения, в котором оказался народ израильский? Все разрушено. Все. Первый к выходу этого, друзья, не спешить никому говорить. Друзья, когда мы попадаем в трудную ситуацию, или когда мы сталкиваемся с трудным вопросом, не спешить что-либо предпринимать. Это первое, что надо. Чтобы не сделать еще больших ошибок. Я помню, у меня брат тоже один старец говорил так: не спеши давать советы, не спеши. А что делает Неемия? Ну, знаете, у Неемии большие возможности. Он министр, он приближенный царя, он может замолвить слово царю, он может сказать царю. Но дело не только здесь, в этой ситуации. Обычно, друзья, ситуация, вот, которая возникла трудная, за этим вопросом кроется еще нечто, что сразу не видно. И это надо рассмотреть. Вы помните, когда пришла весть Давиду, Авессалом восстал? А что Давид говорит? А он уже думал об этом. И он видел: нет, Авессалом — это поверхность айсберга, а там нечто дальше. И кого он увидел за Авессаломом? И первое, чтобы что-то предпринимать, Давид молится: «Господи, разрушь совет кого?» Ахитофела. Он видел, кто стоит за Соломоном, за Авессаломом. Он видел, кто двигает им. И знал причину, давнюю причину. Мы уже не раз об этом говорили, что Ахитофел-то был дедушкой Версавии. Давние грехи, обиды, вот они где всплыли. И поэтому он не торопится. Сначала молитва. Сначала он обдумал, кто за этим стоит. Друзья, за каждым вопросом что-то стоит. Мы можем высказать, и иногда говорят: вот почему он так высказался? Друзья, нет, это то, что на поверхности. Но за этим что-то всегда стоит, что надо увидеть. И вот Неемия не спешит действовать. Первое, что Неемия делает, он несколько дней постился и молился, и открывается ему, как из этого положения выходить. Здесь не только, что сейчас разрушают стену в Иерусалиме, что храм разрушен, что народ израильский в уничижении. Здесь идет корни далеко, отцы еще. Еще отцы... Вопрос в том, как они, когда еще до плена были, в каком положении были их отцы. И вот теперь это надо, а самое главное решить, это с Богом просить милости, и он исповедует грехи свои, народа, дома своего, отцов своих. Друзья, вот внимательно прочитайте 6 стих. И тогда, когда он это сделал, проходит еще время, и решается вопрос. Для такого вопроса, друзья, нужно некоторое время молитвы, и которой молится Неемия пред Богом. И когда решили самые главные вопросы, когда он понял, вот эти, что это связь времен, что это еще идет от отцов, которые вот так вот жили, поклонялись идолам умерли нераскаянные, и все это теперь пришло груз на детей. И вот детям правильно надо выйти из этого положения. Мне пришлось быть в одном месте. Друзья, вы знаете, эту картину мне трудно забыть. Когда в братской комнате вот заполнила все скамейки родство целое. Заполнили скамейки и представили такой вопрос. Третье поколение несет поражение в детях, болезни. И такое серьезное вот болезнь, которая повторяется в одном поколении, во втором, в третьем. В чем причина? А знаете, вот как раз старшие были, у которых уже это вот более по второй линии родства было, и у сестер, они уже начали заболевать той болезнью, уже одна умерла, вторая умерла, а там еще одна сестра, она уже вот-вот, это идет вечность, одна уже начала болеть, а молодые, которые недавно поженились, плачут и говорят, есть ли возможность остановить это? И вот брат, который рассматривал этот вопрос, прочитал место Священного Писания, 5 глава, Второзаконие, где сказано, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. И вы знаете, какая история? Они вспомнили рассказ, что в их родстве был случай. Я не буду ситуации говорить, не надо, потому что это нельзя. Но один из працев, не так, еще они, вот как раз, то поколение рассказывало за него. У них произошел большой конфликт, его обманули, и он так сказал, будете прокляты, вы и дети ваши. За ту нищету, за все положение, в которое они его, он попал. И говорит, ваши внуки, правнуки, праправнуки будут меня вспоминать. Друзья, посмотрите. Ну, а как остановить? И вот брат прочитал. До третьего, четвертого рода ненавидящим меня. Это не всем. И незаслуженное проклятие, оно не исполнится. Но, друзья, ведь бывают же случаи такие, вот соседи там, бывают гадалки, колдуны или еще что-то проклинают. И вы знаете, я думал раньше, скажу вам, что верующих это не касается. Но уже несколько случаев наблюдаю, что касается и верующих. Проклятие вот этих людей. А в чем дело? А написано как? За вину отцов до третьего, четвертого кого наказывать? Ненавидящим меня. И вот брат обратил внимание и говорит, если в вашем доме, в вашей жизни есть нечто, что Бог ненавидит, вы открыли окно к проклятию. А если у вас этого нет, оно не состоится. Ну, я вам скажу, друзья, когда мы молились, он просто говорит, брат, исследуйте этот вопрос. И будем просить у Бога милости, ходатайства. Когда молились, мы не говорили ничего конкретного. Но мне запомнилось слезы одной сестры. Говорю, Господи, меня и совесть обличала. Я и понимала, я хожу в брюках. А ведь Слово Божие говорит, это мерзость пред Господом. И я открыла окно. И как раз в ее семье началось вот это вот уже проявление болезни. Я открыла окно этим. Я противилась теперь. Друзья, есть конкретно написано, что Господь ненавидит. И что является мерзостью.
И здесь вот такая игра с огнем получается. Пожалуйста, ну, действуй, смотри. Даже сказано, веселись, юноша, в одни юности. Да вкушает сердце твое. Но знай, придет время. И вот когда вот обратили на это внимание, ненавидящим. Ну, а если мы что-то делаем, то, что Господь ненавидит, разве мы его любим, а, друзья? Это небольшое окошко, которым открываются вот трудности и беды. И благословения как приходят? Это одно из предупреждений, друзья. Когда мы должны, вот когда трудный вопрос, или думаем, вот почему? Друзья, надо посмотреть ключ к разрешению вопросов. Это «дам тебе ключи». Но если ты имеешь откровение, что Христос есть Сын Бога Живого, если любишь Слово Божие, найди в Священном Писании выход, ключ. И вот один из ключей, вот этот вот, что если есть что-то ненавистное Господу, знай, это опасность. Друзья, я вообще хочу сказать, что мы должны меньше употреблять такого, что вот у нас было, или вот я читал в такой-то книге. Наша молодежь когда-то увлеклась книгами Вотчмана Ни. Я вам скажу, хорошие книги. Я и сам начал зачитываться и вовремя остановился. Вы знаете, у нас даже разделение в церквях было. По уму-то вот так вот знаний ну, набрались такого, что и дел не надо ничего. Друзья, самая важная книга, которая дает откровение, это Слово Божие. Это ключ к решению всех вопросов. В Слове Божьем мы находим. И в тяжелых таких ситуациях, друзья, мы находим в Слове Божьем. Был такой пример. Обязательно. Где-то есть написано, если будем молиться, я хочу сказать, букет цветов мне вернул расположение жены. И, ну, раз жены, я знаю, что это уже и дочь, тоже в этом вопросе у нее еще разумения нет, чтобы так его правильно решить. Но будет на моей стороне. А ответ, друзья, я хочу сказать, что я когда увидел, что мне открыто это было. Я получил, я знаю, что я от Господа получил. И вы знаете, я просил одно, Господи, скажи жене это. И она говорит, прочитала сегодня в Слове Божьем, и мне так ясно стало, надо поступать так. Друзья, это ключ. Не надо убеждать, прочитай Слово или молись, чтобы Господь открыл Слово жене твоей, мужу твоему. Или через кого-то Он указал на Слово. Хочу другой момент отметить, друзья. Мне недавно пришлось поздравлять или участвовать в таком большое родство собралось. И они поздравляли сестру, тетю, там племянников очень много было с 50-летием. Ну и мне тоже думаю, ну а какой текст прочитать? И вспомнилась удивительно 25 глава книги Левит. Вы знаете, это мое пожелание такое. Я бы пожелал, чтобы ее прочитали по 10 раз. Не меньше 10 раз. Там надо понять каждый стих. Вы знаете, там столько ключей, которыми мы очень много откроем благословений. Там идет речь о юбилейном год 50-й, его тайны. И там идет речь о седьминах. Я скажу, я тоже немало понял. Вот из этой главы. Посмотрите. Проходит первая седьмина. 7 лет. Как 6 дней работай, 7-й отдыхай, да? Так было сказано. И 6 лет засевай поле твое, а 7-й ничего, чтоб ты не сеял, ничего не сажал. А чем питаться? А что само вырастет, тем и питайся. Раз. А еще чем питаться? 6-й год даст урожай на 3 года тебе. Ты будешь питаться в 6-й год. Это что соберешь? На этот год тебе урожай. на 7-й год, когда ничего не будешь сажать, и 8-й год будешь сажать, а питаться будешь чем? Урожаем 6-го года. А это пойдет в оборот. Я немножко прочитал, друзья, из древнееврейского это объяснение, как раввины объясняют это, и как они показывают, и говорят, что некоторые семьи за счет седьмины поправляли свое состояние, выдавали замуж дочерей, женили сыновей, дома строили. За 3 года, за 3 этих урожая, они так, как сегодня говорят, поднимались, так устраивали свои вопросы, но это не у всех было. Не все поля одинаково приносили плод. И в 6-й год, на 3 года поле давало, у одних очень скудно, что они бедовали и ждали, когда эти Божьи праздники уже закончатся. А седьмина – это Божий праздник, чтобы уже начать жить по-нормальному. А другие имели большие благословения. А тем более 50-й год, а что такое 50 лет? Это уже начало, простите за простое слово, болячек. Когда уже здоровья нет, когда уже сил нет, когда думаешь уже, ну, и о пенсии. И вот в это время этот юбилейный год решал вопрос старости. Друзья, я никогда не думал, что здесь такая тайна, что здесь такие ключи. Решал вопрос твоей старости, когда придет твоя немощь. Когда все, что Екклезиаст 12 глава говорит, что как у тебя все будет ветшать. И вот в этот год ты решишь проблему пенсии. И не то, что тебе даст производство или власть, а то, что Бог даст через поле. Как решался вопрос? И знаете, вот здесь, прочитайте внимательно, здесь много сказано, не обижайте один другого. Читаем мы 17 стих. Читаем мы 14 стих. Не обижайте друг друга. Читаем мы 19 стих. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведение на 3 года, и будете сеять 8-й год, но есть будете произведения старые, до 9-го года. А в этот год ничего вообще сеять не будете. И хватит вам. Даже вот то, что 7-й год даст, произвольно земля даст. А вот эти урожаи 2 лет или 3 лет, это, пожалуйста, вам жени сына и строй ему дом. Достаточно будет. Но знаете, у кого это было? Тот, что в течение 6 лет не убирал поле своего до конца. Только у того поля за 3 года даст урожай. Помните, Христос говорил, в 30, в 60 и во 100 крат. А во времена Исаака в 120 раз. Но если ты 6 лет поля твоего до конца не убирал, а оставлял вдове, сироте и пришельцу. Если ты это делал, у тебя поле даст большой урожай. Если ты не обижал другого, при сделках, вот здесь вот сказано, вот как торговать, ну, евреи знают, как торговать. Их не надо было учить, как это делать. Их учить надо было вот здесь вот нас, Господь, чтобы не обижать друг друга. И если ты, особенно, здесь сказано, кто вообще ничего не имел, и если ты, говорит, в это время не обижал ближнего, жди 7-й лет, это твой год 7-й, это твой праздник. А если доживешь до юбилейного года, проживешь 50 лет, и наступит юбилейный год, не переживай за старость. Этот год тебе такой оборот даст. Этот год тебе столько даст. Во-первых, в этот год все долги прощались. Это будет особый год. Друзья, кто хотел бы иметь ключ к благословению? Кто хотел бы быть спокоен в старости? Кто хотел бы иметь, не быть безработным? Я скажу, друзья, это сложно. Я был недавно в семье одного брата. Вот скажу, друзья, он молится, а у меня вот тут все задавило, вот так вот. Думаю, Господи, есть еще благословение. У него семья, все дети имеют хорошую работу. Все. И он уже не молодой. И служитель церкви хорошую работу имеет. Но вы знаете, вот мы на эту тему не беседовали, а просто вот так вот встретились, ну и так вот, когда молились, я удивился. Он перечислял в церкви своей поименно безработных братьев и просил у Господа милости, чтобы они нашли работу. Вот ключ, друзья. Это ключ. Дам тебе ключи. Дам тебе ключи Царства Небесного. Они оттуда исходят. Они исходят от Бога. Но для каких вопросов? Да для всех. И для житейских вопросов. Дам тебе ключи. И ты будешь открывать эти двери, которые закрыты перед тобой. Ну, а я потом немножко, когда с женой его беседовал, я говорю, вот эта молитва мне твоя. Она говорит, я, говорит, свидетель, дома он всегда молится за таковых, за больных, за безработных. И Господь устраивает и детей его, и юбилейный год у него, юбилейный год. Друзья, если у нас трудности в этом вопросе, они есть. Как их решить? Мы можем писать. У нас горе, говорит, сестра умерла 49 лет, детки остались. Горе. А я знаю, что это горе. Это человек, на котором держался дом. Я говорю, я прошу, чтобы ребята там были до самых похорон, с утра до вечера. Что привезти? Что помочь? Друзья, я хочу сказать, это ключ. Когда, где горе, когда кто заболел, кто умер, мы должны быть там. Потому что это ключ, которым потом откроем мы очень много благословений. И, может быть, молодые не понимают еще этого. Господь говорил в этой главе о вопросах, с которыми будут встречаться израильтяне. Господь не хотел, чтобы были бедные, чтобы были трудности, но вот показал ключ. 6 лет, как ты должен вести себя? И потом настанет юбилейный год, действительно праздник. Как ты должен вести себя в течение 7 седьмин? По 7, 7 и 7, 49. Старость подойдет уже, какой у тебя будет юбилей? Господь позаботится о твоей старости. Но на основании посеянного тобой. Друзья, еще 18 глава Евангелия Матфея. Еще один момент посмотрим. Еще один ключ нам дается. Это с 14 стиха. Прочитаем. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Речь выше идет о потерянной овце. Потерянная овца и отношение пастыря к такому положению. Мы рассуждали немножко в прошлый раз. Что он сделал, пастырь? Он будет искать заблудшую. Будет искать. Он оставит 99 в горах. Если случится найти, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если, теперь дальше переносится к нашей ситуации. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и ним одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Друзья, в вопросах согрешения, с которыми мы сталкиваемся, это прежде всего дети наши. Мы по отношению друг к другу. Как правильно вот найти ключ? Как решить этот вопрос? Скажи, возьми, сказано как, кого? Согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Это прежде всего разговор наедине, друзья. Между тобой и им одним. Дальше. Но обратите внимание, это будет только тогда успех. Здесь даются варианты, что успех обеспечен, но бывает еще отдельный случай, когда надо еще что-то сделать. Но, друзья, почему мы иногда обличаем, а успеха нет? А потому что мы обличаем не так, как написано. Между тобой и им одним. Все. Пойди обличи между тобой и им одним. Почему это вот сказано и им одним? А если мы уже кому-то рассказали, а потом идем обличать, друзья, не может успеха. Это не те ключи. Это ключи даны, вот сказано, дам тебе ключи Царства Небесного. И вот нам дается ключ. Между тобой и им одним. Друзья, как важно сохранить, промолчать, никому не сказать, кроме согрешившему. И если он покается, написано, что ты сделал? Приобрел брата. И это навсегда остается между тобой, им одним и Господом, простившим его. Если не послушает, что дальше делать? Ну, здесь может быть мало семей или вот малых деток. Друзья, бывают сложности, когда что-то дома происходит, отец приходит, и мама ему говорит, вот так он вел, отец идет, сыну выговаривает, и от этого происходят большие огорчения. Особенно, если отец вот так еще скажет, уставший. Друзья, для матери тоже дано такое право. Прежде всего, ты видишь, и ты пойди и скажи. Решился вопрос, не говори отцу. Ну, если только что-то особое, я говорю просто, тогда да. Дальше идет ситуация. Не послушает. Сказано так. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Двое или трое. Друзья, вы знаете, сколько решается вопросов, когда в семье молятся двое или трое. Это прежде всего идет в семье. Если муж неверующий, есть дочери или сыновья верующие, вот это первый вопрос должен там решаться. Но, друзья, мы же иногда поодиночке решаем вопросы. Мы решаем вопросы иногда, отец себе молится, мать себе молится. Такого не должно быть. Сложные вопросы, как бытовые, вопросы трудоустройства, работы, это сегодня очень важный вопрос. Вопрос согрешений, кого-то поведения в семье. Это вместе, если двое или трое согласятся, о чем просить во имя мое, что говорит Господь, будет. Друзья, не пренебрегать совместной молитвы. Совместная молитва – это ключ к решению многих вопросов. Когда двое или трое, или это в церкви братья или сестры, о чем-то соглашаются просить, это серьезная молитва, это сильная молитва. Этой молитвой развязываются многие сложные узлы, завязываются многие вопросы, связываются, решаются многие вопросы. Этой молитвы, это сильная молитва к тому, чтобы остановить согрешающего. Но должно это согласие. Мы должны пользоваться. Короткий пример приведу. Народ израильский. Мальчики рождаются, их бросают в реку. Почему народ молчит? Так это не меня касается. Это ж не меня. Ведь не в один день рождались дети, да? Сегодня у этой семьи. Ну, пусть решает свои проблемы эта семья. Завтра у той. И вот так вот, когда народ разъединен, друзья, горе, когда в церкви нет единства. Я хочу сказать по нашей церкви Пережитого, по нашим церквям, Там, где прекращается единство в церкви, уезжают, уходят в мир. Церковь меньше и количественно становится, и качественно. Там, где нет этого единства. И начинается это единство с малых любых вопросов. Если согласятся, то будет. А если нет согласия? Да, следующий вопрос. Скажи церкви. А если в церкви согласия нет? Имеет церковь силу? Друзья, как это важно. Для того, чтобы и любой вопрос мы отставили не наше мнение, а вот эту истину. Если имеешь откровение, вот это откровение – ключ. Ни мое понимание, ни мой опыт, ни книга, ни толкование кого-то, друзья. Но вот мы непосредственно перейдем к согрешающему. Если не послушает, скажи церкви. А если церкви не послушает, каким он должен быть тебе? Как? Мытарь и язычник. Друзья, какое отношение к таким у нас должно быть, а? Скажите, кем был Христос для мытарей и грешников, а? Кем? Он друг мытарям и грешникам. Да будет он тебе другом, такой человек. Вот ключ, друзья. У меня вчера состоялась встреча в церкви ребят, которые приходят на собрание где-то там по балконам. Я, Сережа, не за тебя имею в виду. А вот, которые прячутся там где-то всегда. И вот сзади сидят, им стыдно, неудобно проходить. На них иногда смотрят, они в таких одеждах ходят. И мы с ними провели, знаете, сколько часов? 7, наверное, вместе. Они меня пригласили, вот давайте вместе вот покушаем, давайте, давайте. Мы посидели, покушали. Они что-то, вопросы спрашивали, я им что-то рассказывал, они рассказывали. Потихоньку, так, ближе, ближе. Заканчивалась встреча наша. Один меня зовет в сторону. Ну, так, по-простому говорит дядя Костя, молитесь, мне так душа. Вы знаете, у каждого из них душа болит. Каждый нуждался в дружбе. Каждый нуждался в таком отношении, чтобы кто-то побыл с ними. Чтобы кто-то вот посидел с ними когда-то. Да будет он тебе как мытарь и грешник, и язычник, друзья. Это не значит, не прикасайся к нему. Нет, это не фарисеям сказано. Фарисеи к мытарям и язычникам как относились? Они их презирали. Они их ни во что ставили. А Христос как поступал с ними? 15 глава Луки как начинается? И обвиняли его в том, что он принимает грешников и мытарей. И что делает? И ест с ними. Да, удивительно, Христос Захея нашел. Не просто поговорить, ну, Захей, ты что-то грабишь народ, кайся давай скорее. Захей, мне надобно быть у тебя что? В доме. Я вот обратил внимание к детям нашим, тем, которые согрешают, к молодежи, тем, которые согрешают, друзья. Если подойдешь по-дружески, если когда-то его обнимешь, если когда-то теплоту такую дашь, каются и такие грешники, друзья, каются. Я в воскресенье ну, так вот получилось, не знаю, вот как-то интуитивно почувствовал. Ну, друзья, многие, как раз надо было ехать вот туда, где это родство, они пригласили, сестра пригласила на 50-летие с мужем. И один из племянников ее, он не обращенный еще, и жена у него. Я, конечно, когда увидел их, ну, она в сериках, в брюках такая вот, и он тоже тут, у него цепочка такая. Ну, такие ребята, знаете. И они всегда, бывает иногда в собрании. Но я тоже вот посмотрел, как на них смотрят, как иногда вот, вот, мол, посмотрите. И они спрашивают, а чем вы поедете? Я говорю, у вас есть предложение, давайте с нами. Я говорю, давайте. Ну, они даже как-то серьезно, ну, конечно, серьезно, я говорю. И вот они утром заехали, мы ехали с ними. Я хочу сказать, друзья, всю дорогу, пока мы ехали, мы еще были на утреннем собрании в одной церкви, а я наблюдал за ними. Она сидела и плакала все собрание. Она, они заехали еще, мы, говорит, еще заедем. Брата своего неверующего с женой взяли, туда повезли в собрание. А потом мы в пути сколько беседовали, друзья, у них тоже есть душа, и она тоже болит. Я вот этот текст впервые понял. Я его понимал так, да будете я как мытарь язычник, это отворачивайся от него. Оно обращает тебя, это ключ. Это ключ Господь тебе дает к этим сердцам, чтобы они для тебя были. Он был тебе брат, который вот обличать надо. Но он в состоянии таком печальном. И чтобы его вывести из этого печального, да будет у тебя другом. А впереди сказано было об одной овце. Вот. Да будет она для тебя та, которую ты на плечи должен взять. Так 99 есть. Любую погладь, пожалуйста, побудь. Да что их гладить, они хорошие овцы. Они здоровые овцы. Они в безопасности. А вот та заблудшая овца, возьми ее на руки. То есть из всей церкви Господь отличает таковых и выделяет их. И наше отношение к ним, да будут они тебе, как мытарь и язычник. Как для меня, говорит Господь. Как Корнилий был для Петра, который пришел в дом. Как самарянка для Христа. Как Захей для Христа. Как галилеяне, все ученики Иисуса, которые презирали все остальные иудеи. Они были в презрении. Это Галилея языческая. Это тьма, которую даже кушали с немытыми руками. И фарисеи показывали, вот это да. Как женщина, которая слезами омывала ноги у фарисея бедного. Ну, я не знаю, там вот по медицине, вот брат медик, ну, до инфаркта могло дойти, это точно. Кто прикасается к нему? А Господь и пришел для того, чтобы такие могли прикоснуться к нему, слезами омыть и сказать ему. Вот это серьезный ключ, друзья. Мы никогда не спасем никого, если мы не будем этим ключом обладать. Если они не будут к нам, как мытари и язычники, так, как для Христа они были, тогда это ключ, который мы можем спасти. Вот, друзья, уже вот так много времени ушло. Если можно, последние мысли. В книге Есфирь, 2 главе, интересно, ну, знаете, кто знает Священное Писание, должно броситься в глаза это. Мы читаем такие слова. 5 стих 2 главы книги Есфирь. «Был в Сузах, в городе престольном, один иудеянин, имя его Мардахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова». Друзья, скажите, что это такое? Как эту родословную понять? Иудеянин из колена Вениаминова. Такое возможно? А? Ну, иудеянин – это из колена какого? Иудина. Вениаминитянин – это из колена Вениаминова. Мардахей был из колена Вениаминова. А называют его иудеянином. Вот так все это связано. И вот как это развязать тоже? Друзья, вы знаете, откуда эти связи идут? Когда этот узелок затянулся? Мардахей, будучи из колена Вениаминова, стал на защиту колена Иудина, которых обрекли на уничтожение Аман, амаликитянин. Помните? Мардахей и его двоюродная сестра, дочь его дяди, Есфирь, которая достигла царского величия, достоинства. Они были из другого колена, им бояться нечего. Разберутся, собственно, их не убили бы. Но вот они встали, они подвергли себя опасности. И Есфирь пошла и стала пред царем, и говорит, если умру, то что? Но Мардохей говорит, не до сего ли момента ты достигла царского достоинства? Смотри, чтоб ты не промолчала в этот момент. Откуда такая любовь у вениаминитян к иудеям? Друзья, все это очень взаимосвязано. Во-первых, Мардохей – это сын Семея, который бросал пыль и камни в Давида. Вон откуда идет связь еще. Сын помилованного Давидом. Скажите, а Давид из какого колена? А? Из колена Иудина. И он милует Семея, брата Саулова, из колена Вениаминова. И смотрите, где всходы дают. И потом Мардохей из колена Вениаминова, из семейства, потомства этого, милует иудеев. А еще раньше это завязано было. Иуда, когда Вениамина, Иосиф, ну это не Иосиф еще, так скажем, да? А в глазах братьев был правитель Египта. Когда правитель Египта потребовал, чтобы Иосиф был его рабом, а вы идите к отцу, выступил Иуда и предложил себя вместо Вениамина. Вон какие связи. Вон где ключ. Предложил себя, говорит, пусть отрок идет к отцу, а я останусь твоим рабом. Иуда, а что, у тебя детей нет? У меня и дети есть, и жена есть, и к отцу я хотел бы пойти, но я себя полагаю вместо Вениамина. И посмотрите, прошли столетия, и сын Вениамина полагает душу свою за сыновей Иуды. Друзья, все имеет свои связки, начало, чтобы что-то вот связывать, развязывать, свои ключи. Если бы кто хотел бы иметь такой ключ, вот такого Мардохея в жизни своей или в жизни детей своих, вы знаете, это вот так вот можно это делать. Как поступал Иуда с Вениамином, как поступал Давид с Семеем, когда помиловал его. Все это вернется, друзья. Все это ключи, все это очень взаимосвязано. Вы знаете, вот я недавно, вот брат здесь, и когда я был, мы несколько семей собралось, я хочу сказать, я не знаю, пролетело несколько часов у нас. Прочитали главу, каждый по стишку, и потом начали высказывать. Я скажу, друзья, у меня под рукой был блокнот, я исписал несколько страниц, и мне хватит тем для проповедей. На определенное, я вам скажу, на месяц я обеспечен, а мне иногда приходится по 6 проповедей в день, говорит, новыми темами. Я вспоминаю еще раз слова Никитина, поэта, как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Друзья, здесь ключ к любой ситуации. Любой вопрос мы рассматриваем, здесь он есть. У нас как-то рассматривался вопрос, собрание проводить, арендовали клуб. Вы знаете, вот зайдешь тяжело, вот что-то тяжелое такое. А вы знаете, строить там или все, у нас сколько было вот так мнений разных. Я вспоминаю, как пришли к единству, брат прочитал, говорит, мы на чужой территории. Если христиане собирались в притворе храма Соломонова, и пришлось им оттуда уходить. В синагогах проводили собрания, повыгоняли их и оттуда. Это чужая территория. Нужна своя территория. И разные мнения, когда вот эти все места Священного Писания были прочитаны, пришли все к согласию. Я скажу, друзья, Бог так благословил. Это у нас место, где мы проводим краевые любые молодежные общения. Так Бог благословил. И там церковь, которая там собиралась, настолько уже количественно, они, ну, говорят, вы замахнулись, имея где-то 96, кажется, членов церкви, они построили на 350 сидячих мест. Но там всегда у нас и по 700 человек вмещалось. Я хочу сказать, друзья, все эти места заполнены. И братья говорят, надо было на 700 строить. сидящих, тысячу вмещалось бы. Насколько веры хватило, настолько... И, но, друзья, когда прочитали, вот так написано, и церковь пришла в единство, пусть Господь благословит в семьях, и все вопросы в церкви, бытовые вопросы, друзья, решать вот этим ключом, откровением. Здесь все есть. На любую ситуацию, она уже показана в Священном Писании. Почему это? Мы иногда... Почему это? Посмотри, почитай. А, вон, думаешь, как оно бывало. Как оно может быть? Как выйти? Почитаешь, вот как это. Последняя коротенькая мысль. Я когда начал участвовать в братских общениях, братских совещаниях таких служителей, еще будучи нерукоположенным, мне удивительно вот было, знаете, как бывает на братских, ну, скажу одно, не скучно, это точно. Ну, а я тогда сидел, думаю, знаете, иногда думаю, куда я попал, иногда, и вот такие вот разные мнения, и вот что вот я заметил, несколько братьев, самых мудрых, сидят. В первую очередь высказывают, кто думает, что он очень много знает. Потом пошло, и вот один брат всегда подводил точку, итог. Но вот удивительно, я удивлялся знанию Священного Писания. Он, друзья, говорит, посмотрите, как написано. Ну, никто ничего против него не может сказать. Так ясно прочитает, и все соглашаются. Правильно. Вот. Почему-то сегодня Господь с нами беседует. Вначале брат об этом говорил. Мы сейчас некоторые только примеры посмотрели, друзья. Их очень много прекрасных примеров, когда Бог хочет дать нам ключ к решению трудных вопросов. Пусть Господь нам даст сегодня, протянут руки, ключи, говорит. Есть у меня ключи, но если тебе открыто, если откровение свыше получаешь, а откровение – Слово Божие, откровение твое веселят сердце мое. Пусть они и наше сердце веселят. Аминь. Помолимся.